Читаем из книги Откровения, 22 глава, первые 12 стихов. Книга Откровения, 22 глава. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту, и по другую сторону реки, древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лице его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. И сказал мне сии слова верные истины, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Я, Иоанн, увидел и слышал сие, когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам, и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись. И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Аминь. Христос воскрес! Братья и сестры, я предлагаю нам помечтать реальной мечтой, которая ожидает всех искупленных. И когда размышляешь обо всем этом, на самом деле, как есть такое выражение, говорят, дух захватывает. Бывает, мы нечто испытываем, некие чувствования, и праздник воскресения Христа из мертвых, он всегда насыщен не только песнопениями, чудесными стихотворениями, священным писанием мест читаемых, но неким внутренним состоянием особого, может быть, даже чувствования, когда не можем объяснить собственному сердцу, отчего вдруг, солнышко, погода хорошая, да, наверное, нет, а от того, что сердце наполнено миром Божьим, как уже говорил предыдущий брат передо мною. Мне очень нравится эта песня, в которой слова: «Здесь такая глубина, не испить ее до дна». И Павел, как вы знаете, вот выражая эту мысль, говорит в послании к Коринфянам: «Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии». Удивительное состояние человека, который имеет встречу со Христом, и каждый из нас, рожденный свыше, когда-то переживший эту встречу, никогда не забудет этих особых чувствований, этого внутреннего мира, который вдруг наполняет твое сердце, и ты прекрасно понимаешь не умом, но именно сердцем, что ты имеешь мир с Богом, что ты имеешь подлинный мир с Богом. И тогда дух наш начинает проницать вместе с Духом Святым, или так можно сказать, через Духа Святого, в эти глубины Божьей благодати, которая осуществилась на Голгофском кресте и в смерти, и в славном воскресении Иисуса Христа из мертвых. Павел подчеркивает послание к Тимофею, говоря: вознесся во славе, прославлен в своем воскресении. Слава! Если в 21 главе книги Откровения описан внешний вид нового города Иерусалима, то 22 глава говорит нам о внутренней жизни, которая будет проходить в этом небесном городе. Если смотреть на землю, на карту, вернее, земли, и говорят, что есть определенные места на земле, где очень большая плотность народонаселения. На один квадратный метр там представляют разные цифры. Но когда мы придем в небеса, в этот небесный Иерусалим, какая будет плотность населения? Кто из нас знает, сколько это будет спасенных? Сколько будет тех, кто именно жил Господом? Поэтому 22 глава книги Откровения открывает нам внутреннюю жизнь небесного Иерусалима. Посредством воскресения Христа из мертвых мы, воскресшие внутренне, открыто нам, что ожидает Церковь Христову. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лице его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. Небесный город. Этот город, как Иоанн увидел его новым, на новой земле, мы бы, наверное, сегодня сказали, уже построен. Уже построен. Сегодня задают евреям вопрос, когда будет построен третий храм. И один из богатых людей когда-то сказал следующее. Мы сделали все возможное, теперь дело за Всевышним. Когда слышишь эти выражения, хочется сказать, если человек в своем ожидании вот этого устроения временного, земного, то Бог изначально показав Иоанну этот город, мы скажем, он уже построен, он уже существует, но только еще нам не представлен в том виде, как он отражен вот на страницах Священного Писания. Небесный город, который ожидает христиан-подвижников, небесный город, который ожидает христиан-мучеников, борцов, борцов духовных, полон избытка, животворной жизни, в нем все дышит именно прекрасно, дышит жизнью. Откуда это внутреннее желание у людей на Пасху посещать кладбище? Откуда это внутреннее желание вот что-то оставить на месте погребения близкого тебе человека? Откуда все это заложено у нас? Это дыхание жизни, которое, к сожалению, в земной жизни должно прерваться, и слава Господу, не у всех, ибо Писание говорит, что не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, писал Павел в послании к Коринфянам 15 главе. Откуда это? Отсюда. Отсюда, потому что Христос воскрес из мертвых. Христос воскрес, братья и сестры. Христос воскрес, друг дорогой. Христос воскрес для того, чтобы воскресить тебя и меня, не для временного, а для вечного. Не знаю, может быть, я старею, но до 60 лет, знаете, какая-то была определенная цель, ну еще вот до 60 столько. А почему-то после 60 появилось внутреннее состояние, а сколько осталось? Сколько осталось не для смерти, нет. Сколько осталось до встречи с Господом? Это удивительно, братья и сестры, потому что воскресший Христос дает это внутреннее состояние ожидания. Ожидание не смерти, но чтобы увидеть, и не только увидеть, но и жить в этом городе Иерусалиме. Чистая река воды жизни. Иисус, когда-то предлагая ученикам своим принять Духа Святого, сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». В книге пророка Иезекииля, 47 главе, с 1 по 12 стих, почитайте обязательно дома, описано о животворности той живой воды, которая будет истекать из восточных ворот третьего Иерусалимского храма. Когда Христос придет уже второй раз на эту землю, когда гора Ерионская раздвинется к северу и к югу, когда именно воды живые потоки воды потекут в сторону Мертвого моря, и в этом повествовании пророка Иезекииля говорится: «И вода Мертвого моря оживет». И сказано, что рыбаки будут забрасывать сети, и написано: «И рыбы будет много». Вот удивительно, когда сегодня проезжаешь вдоль берегов Мертвого моря, трудно себе представить эту картину. Но Бог как бы сегодня уже делает воды этого Мертвого моря, умельчая его в том объеме, чтобы дать возможности этим живым потокам из восточных ворот храма войти в это мертвое и дать жизнь с избытком. Почитайте внимательно эту книгу пророка Иезекииля, 47 главу, с 1 по 12 стих. Но возвращаясь к нашим размышлениям из книги Откровения, мы видим, как река воды жизни, текущая от небесного престола, отображена именно обилием жизни, и эта жизнь в Сыне Божьем уже начинается сегодня, со дня, когда мы принимаем Его в наше сердце, со дня, когда происходит рождение свыше. Среди улицы Его и по ту и по другую сторону реки древо жизни – 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. Много мнений у богословов во все века христианства, что это за древо жизни, не то ли, которое когда-то стояло в Едемском саду, не то ли, от которого были именно изгнаны, или от которого удалил Господь прародителей наших и поставил ангела с обнаженным мечом. Не то ли дерево? Возможно, может быть. Но мы считаем, что оно будет плодоносить непрерывно. Давайте еще раз прочитаем этот стих. «Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». Это образ неиссякаемости благодати Божией. Это образ, который сегодня нам представлен в лице этого небесного Иерусалима. Наши тела, по-видимому, будут нуждаться в подкреплении, как один брат сказал, подкреплении жизни. Но какой жизни? Мы же не будем умирать, мы не будем болеть. И Писание говорит, что ангелы питаются манной. Помните, из Писания мы знаем, там манна, которая была послана Израилю при выходе из египетского рабства. Это хлеб небесный, о котором говорит нам Ветхий Завет. Мы можем предположить, возможно, это дерево жизни на самом деле будет подкреплять наше новое тело. Но будет ли в этом необходимость, мы пока не можем объяснить. Да, мы будем в новом теле. Да, мы будем подобны ангелам, но вместе с тем Писание говорит, что ничего не будет проклятого. Это дерево будет приносить плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Не сказано сроки, сколько это будет. Мы можем только предположить, что вечно. Вопрос, для какого исцеления, когда мы уже сказали, болеть мы не будем, умирать мы не будем, для какого исцеления? Я думаю, что мы все согласимся с тем, что для исцеления духовного. Для духовного исцеления можно только представить сегодня современный Иерусалим, когда в эти праздничные дни совпала еврейская Пасха, христианская Пасха. Католики и православные идут по одной и той же улице Вио-де-Ла-Роса. Католики и православные иудеи идут по этим же улицам Иерусалима, к тем или другим местам святым. И трудно сегодня нам понять вот это наше внутреннее расхождение. Мы имеем в каждой деноминации, каждая конфессия свое вероучение, основываясь на Писании, и вместе с тем мы почему-то не вместе. И вместе с тем нас что-то разделяет. Поклоняемся одному Богу, исповедуем Троицу, и вместе с тем почему-то живем по-разному. Этот вопрос, который сегодня мучает, или мы скажем, беспокоит, и будет беспокоить до того дня, когда мы придем в этот небесный Иерусалим, и где мы будем исцеляться, по всей видимости, духовно, от наших неких заблуждений, неких обольщений, от нашего некого недопонимания вот этой глубины благодати Божией, нам нужно исцеляться. Не будем сомневаться в том, что говорит Слово Божие, что будет это дерево жизни и листья дерева для исцеления народов. И далее мы читаем, и ничего не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. На протяжении земной жизни люди несут на себе последствия проклятия. Мы несем с вами. И все то, что здесь, оно не вписывается вот в ту гармонию небесного Иерусалима. И все то, что именно сегодня мы видим, не вписывается в наше понимание, но в вечности будет устранено, как мы говорим, смерть, болезнь, разлука, вечная молодость, вечная бодрость, вечная радость, вечная красота будут присутствовать в этом небесном Иерусалиме. Говорят так, что независимо от возраста человек чувствует себя молодым. Как будто ты вот готов на все, а силы нет. Но в вечности мы будем, наверное, так мы скажем, молодым в молодости, в молодом возрасте. Какой этот возраст, мы не знаем. Но знаем одно, что это будет. И, как сказано, и рабы его будут служить ему. Жизнь будет протекать в непрерывном служении Богу. Мы будем испытывать великое счастье полной зависимости от Господа. И если сегодня труд нам в тягость, то там этот труд будет в радость. Там будет в радости сказано, и узрят лице его, и имя его будет на челах их. Когда изменяются условия обитания нашего, изменимся и мы сами, тогда, возможно, тогда и появляется возможность увидеть Господа. Мы уже слышали и не раз читаем о том, когда Иоанн увидел прославленного Христа, он упал. И когда он здесь вот увидел ангела, как здесь мы читаем, ангелы, которые показывают ему, он хотел ему поклониться, потому что встреча с небесным миром, она несоизмерима в этой земной жизни. Мы не в состоянии выдержать вот эту полноту благодати, воздействующую на нас. Мы знаем, когда Моисей увидел горящий куст и услышал голос, говорящий ему: «Моисей, сними обувь твою, здесь место свято». Представить себе, что мы с вами сейчас на небесах и видим нашего Господа. Сколько сегодня изображений нашего распятого и воскресшего Иисуса Христа, но ни одно из них не отражает ни иоты того, кого мы увидим в Его святости в Его прославленном теле. В небесном Иерусалиме все святые будут уподоблены Иисусу Христу, потому что будем созерцать лице Его, Отца нашего Небесного, без всякого прикрытия. Мы сегодня тоже и не можем до конца уразуметь это. Мы будем носить особую печать, что будет означать всецелую посвященность Богу, принадлежность собственности Божией, принадлежность небесному Иерусалиму. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их и будут царствовать во веки веков. Ночь и день указывают на неполноту света на земле. И мы знаем, что сегодня вечером солнышко зайдет за определенную часть земли, так как она вращается, и наступит ночь. Но ночь в небесном Иерусалиме не отражена. Здесь сказано, ночи не будет там. В небесном Иерусалиме в этом отпадет надобность, так как сменится не только физиология человека, но сменится сами условия обитания человека. Поменяется совершенно климат, и вообще это мы говорим климат. Возможно, там этого и не будет нам понятно. Потоки света и жизни и силы будут исходить из Бога, потому что мы узрим лице Его, и имя Его будет на челах наших. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. Когда мы приходим в этот мир, и приходим уже в полноту, может быть, нашего возраста, когда нам хочется так скоро закончить школу, скорее бы уже быть самостоятельным, выйти в это самостоятельное плавание жизни. Мы, как вы знаете, стремимся устроить жизнь так, чтобы не прозябать, а жить полнотой жизни. Но на этой земле мы убеждаемся с годами, что это просто невозможно и непостижимо, и недостижимо. И в подавляющем большинстве человек влачит, мы скажем, жалкое существование. Жалкое существование, потому что мы задавлены тяготами, заботами, болезнями, суетой этой жизни. Но в горнем Иерусалиме, как здесь сказано, мы будем царствовать во веки веков. Царствовать. Почему сегодня у некоторых людей такая, знаете, эйфория занять первое место в том или другом государстве? Желание царствовать. А как царствовать, когда такие междоусобицы, недоразумения, непонимания, подсиживания и многое другое? Но там этого не будет. Здесь сказано, что будем царствовать во веки веков. Что это? Всегда. Вечно. Вечно. Для этого выражения величия, красоты и блаженства не хватает земного воображения слов. Поэтому Иоанн и передает слова, которые ему сказаны, чтобы он в состоянии мог уразуметь хотя бы некую толикую часть. Исчерпаны все красноречия человеческого языка. Все исчерпаны, чтобы дать нам представление о той грандиозности небесного Иерусалима. И все это благодаря победе Христа на Голгофе, и все это благодаря Его славного воскресения из мертвых. В одном из своих посланий Павел писал, смерть не могла удержать его, потому что он был безгрешный. Смерть и нас когда-то не способна будет удержать. Мы пойдем на восхищение, и апостол Павел в послании к Коринфянам именно как-то, знаете, как бы вот торжественно заявляет и говорит, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе. Величие Божьего плана так потрясает, что можно понять состояние апостола Павла, когда он получал эти откровения от Бога, и он говорит так в послании к Ефесянам, «Непрестанно благодарю Бога за вас, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание его и какое богатство славного наследия его для святых. Насколько сегодня наши сердечные очи просвещены этой благодатью Божию, чтобы так в нашей мечте быть как бы в реальности этого времени. Сознаем ли мы все это? Ведь только прозрение свыше способно приоткрыть эту некую завесу той тайны, того царства или царственного ранга, который ожидает искупленных Божиих. Псалмопевец Давид выражает удивительную мысль о нас с вами и говорит в 8-м псалме: «То что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его». Братья и сестры, когда мы с вами подходили к этим дням празднования, мы говорили о том, что ангельский мир пытался понять, как мы будем спасены, как это все произойдет. И вот сегодня уже известно и человечеству, и ангельскому миру на протяжении более 2000 лет. Именно только вдохновленная Богом вера может до некоторой степени постичь смысл глубины этих слов. И ночи не будет там, и не будем иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. И сказал мне сии слова верны и истины, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества сего. Как-то не хочется уходить от этих первых 5 стихов из этой замечательной главы книги Откровения. Но Дух Святой ведет нас дальше и говорит: «И сказал мне сии слова верны и истины». Он как бы опять возвращает Иоанна в это естество земной жизни, показывая, что Господь придет, что это время наступит, и блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Братья и сестры, мечта замечательная. Реальность возвращает нас в эту сегодняшнюю земную жизнь, чтобы, знаете, как-то окрылившись, вновь пойти за Господом. Мы живем в нашей стране сегодня без гонений, без особых притеснений. Но в других странах Юго-Восточной Азии, в Индии, в Латинской Америке, в современном Китае христианство гонимо. В одном только Китае насчитывается более 10 или 20 миллионов христиан. И удивительно, они не имеют таких церквей, как у нас здесь. Они имеют малые церкви, как они говорят, домашние церкви. И вот когда слушали как-то миссионера из Китая, и как он рассказывал, как у них протекает эта духовная жизнь, то удивительно, что Бог прилагает спасаемых в церкви не в церковном здании, а благодаря воскресению Иисуса Христа из мертвых. У Него нет языкового преграда, нет границ, для Него все равны. Но есть противники, которые именно противятся этой благодати Божией. Поэтому здесь и сказано дальше, что «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам, и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись». Мы знаем из истории человечества, да и нашего современного времени, когда некие государи, или мы скажем, современные государи современного общества строили себе буквально не так давно золотые памятники, писали книги, как бы, знаете, как книги, говорящие истину. Но проходило время, и их не стало. Их нет, о них только осталась некая память, потому что Богу и только Ему одному мы должны поклоняться. Сегодня христианский мир не только разношерстен в своем исповедании, но и в неком своем заблуждении, когда именно вместо Бога и поклонения в духе истины представляют те или другие предметы, или вызывает те или другие чувствования с одной целью, чтобы как бы вызвать некую такую эйфорию чувств. А где вера? А где жизнь во Христе? Поэтому ангел говорил, но он сказал мне: смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам, и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись. И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святой да освящается еще. Дух Святой как бы разделяет человечество на три категории: неправедных, нечистых, праведных и святых. Удивительно, так Дух Святой сегодня говорит о нас с вами. Где мы? В какой стадии? Какому именно вот этому положению мы сегодня отнесем каждый из нас в отдельности себя? Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святый да освящается еще. Дух Святой, как бы, знаете, стимулирует сегодня Церковь Христову возвысить не только свой голос, но пересмотреть свои приоритеты духовной жизни, земной, и освящаться. Путь освящения непрост. Путь освящения – это жертва. Путь освящения – одновременно и победа. И когда мы читаем послание малоазиатским церквам, то Ладыкийской церкви, Дух Святой говорит: побеждающий наследует все. И он сядет со мной на престоле, как и я победил и сел с отцом моим. Так говорит Господь сегодня к церкви своей последнего времени, побуждая ее ревностно идти за ним и освящаться. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Да даст Господь нам еще более ясности в этом чудном благодатном слове, которое сегодня звучит и еще будет звучать до того дня, когда придет Христос за всеми нами. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Ей гряди, Господи Иисусе. Аминь».